Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. У меня в руках книга под названием «Духовный путь Чайковского». Книга про величайшего русского композитора Петра Ильича Чайковского. И вот наша сегодняшняя программа в своей теме совпадает с названием этой книги. Мы поговорим про духовный путь, духовные искания и то, как они раскрываются в музыке Петра Ильича Чайковского. С нашими гостями у нас автор этой книги Галина Степановна Сиско. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Галина Степановна — старший научный сотрудник и методист Дома-музея Чайковского в Клину, как я сказал, автор этой книги, и Денис Андреевич фон Мек, исследователь жизни и творчества Чайковского, потомок родов Чайковского и фон Мек, обоих этих родов, и основатель благотворительного фонда имени Надежды Филаретовны фон Мек. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, для начала даже вот интригующий момент. Известно, что Петр Ильич и Надежда Филаретовна не встречались никогда, только переписывались. А мы вас представляем как наследника обоих этих родов. Почему так?
Да-да, меня тоже часто Константин спрашивает, как же так они не виделись даже, не то что не встречались практически, и вдруг у них какой-то есть там наследник. Очень просто. Это обсуждалось в огромной переписке, которую они вели на протяжении почти 14 лет. Надежда Филаретовна и Петр Ильич решили породниться, и это обсуждалась тема в письмах. И план Надежды Филаретовны свершился. Ее сын Николай Карлович фон Мек познакомился, полюбил и предложил свою руку и сердце племяннице Петра Ильича Чайковского Анне Львовне Давыдовой. Вот это мои прапрадедушка и прапрабабушка. Таким образом, для меня генеалогически и фон Мекки, и Чайковские, ну, имеют одинаковую степень родства.
Потрясающе, какое-то прикосновение к живой истории происходит через наших сегодняшних гостей, потому что вот Денис Андреевич — наследник рода, а Галина Степановна, по-моему, человек, который знает все о Чайковском, наверное, больше, чем сам Чайковский о себе знал, потому что вы знаете еще много всего, что было после него, и книгу написали не одну. Но вот смотрите, «Духовный путь Чайковского», с одной стороны, такое название и обязывающее, и интригующее, и мне кажется, что вообще о духовном пути гения очень интересно говорить именно потому, что он гений, потому что человек прикасается в своем творчестве, как мне представляется, к каким-то таким глубинам и тайнам, которые, если он человек умный, а Чайковский таким, безусловно, был, понимает, что это немножко не от него, не до конца его, что в него, не знаю, вливается какое-то высшее содержание. Ему кто-то диктует. Не все, не подряд, но какие-то озарения происходят не без участия вот того, кто дарует вдохновение, кто это вдохновение посылает. И я думаю, что просто в силу своего творчества гений не может не задумываться о такой вот нематериальной стороне жизни, о духовном каком-то бытии человека. Я думаю, что все это присутствует в жизни Петра Ильича.
Правда? Вы абсолютно правы. К Чайковскому все это относится в высшей степени. Каждый день приходят в музей люди, каждый день задают вопросы. И буквально вчера у меня был разговор, посетители оказались музыканты. Как Чайковский писал музыку? Как это происходило? Почему именно он писал музыку столь гениальную, что она окутывает всю нашу планету, спасая ее от ритмического токсикоза? Вот я однажды прочитала такой страшный диагноз, который был поставлен планете Земля, а музыка Чайковского звучит каждые 3-5 минут. И кто бы ее ни слушал, хотят слушать и играть, как умеют, кто как может, еще и еще. Что это за феномен такой? Почему священник инок Оптиной пустыни, царствие ему небесное, Гавриил Торшин, который закончил в Москве Гнесинское училище, на первой же экскурсии по Оптиной пустыни, в ответ на мое высказывание, а что известно о пребывании братьев Чайковских в Оптиной пустыни, в 1863 году Петра Ильича, а в 93 году Модеста Ильича, он сказал ничего. И тут же добавил, а вы знаете, что священники считают музыку Чайковского самой христианской в мире? Парадокс. Оперы, балеты, симфонии, концерты, романсы, симфонические сочинения на отнюдь не религиозные, а сугубо литературные сюжеты. Парадокс. И еще на лекции по физике, которая была в музее, я слышу, достаточно одного аккорда из музыки Чайковского, чтобы возникли обертоны такой частоты и силы, что зашкаливают всю измерительную космическую аппаратуру. То есть музыка Чайковского идет намного выше. То есть...
Да. А вот эти христианские смыслы или шире христианское измерение музыки Чайковского, как вы совершенно, мне кажется, очень вот точную грань проводите, они же выражаются не просто в обращении к религиозной тематике. Но мы помним Всенощную Чайковского, да? И это такой как бы прямой, прямое обращение композитора к религиозной теме. Но ведь это... Религиозность чувствуется и во всех его, скажем так, светских произведениях. Вот в чем она? Как она там проявляется? Через что? Через мелодику, через какие-то внутренние смыслы? Вот что считывается и опознается как христианское содержание его музыки?
Ну, когда Семён Степанович Гейчинга в Пушкинских горах сажал новые елки вместо погибших, раненых войной, он пригласил музыкантов, которые играли квартеты Моцарта. Кстати, самого любимого композитора Чайковского. И во всех рейтингах первый стоит Чайковский, его больше всего играют. А потом за ним идет Моцарт. За Моцартом Бах, а потом, как это ни парадоксально, Прокофьев.
По-моему, даже в Клину вот, в вашем музее показывают собрание сочинений Моцарта. Несколько вот таких томов, которые
не
Чайковского
несколько,
были.
А 71.
Много, много, да-да-да, которые...
Много. Да, 71, в которых очень много помет, сделанных рукой Чайковского. Они закапаны свечным воском, то есть допоздна он засиживался за этими нотами, а на развороте одного из томов вдруг готовые темы будущих пьес, которые будут написаны вслед за шестой симфонией. Но я хотела сказать чуть о другом.
Так.
Я слышала однажды, слушала из утра в утро передачу по радио России «Музыкальная аптека». Вот какую музыку слушать, чтобы поправить то или иное настроение, что дает тот или иной композитор, жанр, стиль и так далее. Музыкой Чайковского, оказывается, можно останавливать сердечные приступы. Это какой заряд доброты, гармоничности, той самой ритмичности всей нашей человеческой жизни. Мы же не думаем, что наши... Почему мы так любим вальс? И почему все танцы трехдольны? А у нас сердце бьется на три четверти. Раз, два, три. Раз, два, три. Это биение сердца. А дышим мы на две четверти. Ходим мы на две четверти. А времена года маршируют на четыре четверти. Зима, весна, лето, осень. Все гармонично, все ритмично. А если из-за глупости или агрессии, или еще от чего-то человек начинает сам сбивать эти ритмы, это в конце концов накручивается, получаются катастрофы душевные, духовные, катаклизмы природные. А музыка Чайковского все это гармонизирует. Вот в такой он попал поток. Так вот, у меня спрашивали, а как Чайковский начал сочинять музыку? Есть интервью, которое он дал в 1892 году в Петербурге неизвестному корреспонденту. И среди вопросов есть такой. С каких пор вы начали сочинять? Седовласый Чайковский, это последний год его жизни, в 93 году его не станет, отвечает. Сколько себя помню. Музыка звучала...
То есть лет с четырех.
Музыка...
Обычно
сколько,
мы помним себя.
Ну, вы знаете, гении помнят себя намного раньше.
Ну, Толстой говорил, что с двух себя
помнит.
У
них все острее. Ну, если Петр Первый начал читать в два года. Вот. Музыка, которая окружала Чайковского, это было любительское музицирование мамы Александры Андреевны. А в семье Чайковских была чудесная, любимая сказка «Ундина ля мот фуке» в переводе Жуковского. Те самые романтические сказки, подобные андерсеновской «Русалочке», «Озеру лебедей», «Музеуса». Был такой немецкий писатель, который фольклорные сказки взял да и пересказал более литературным языком, без каннибализмов. И так вот. Эти сказки о том, что природа любит человека больше, чем человек ее. о жертвенности, о любви, которая всегда не для себя, вот я люблю, вот чтобы меня любили, а вот эта жертва, если я кого-то люблю, значит, я сделаю все, что угодно. И Ундина превращается в водный поток, чтобы не погиб ее возлюбленный, а он погибает, потому что он изменил ей. И точно так же в «Лебедином озере» сюжет для племянников, разыгранный в Каменке, это вспоминал самый младший племянник Чайковского Юрий Львович Давыдов со слов старших братьев и сестер, а потом после этого домашнего балета с темой «Лебединых кликов». Почему Чайковскому так близка была эта тема? Почему она гуляет через все балеты? Может быть, он слышал ее из-под пальцев мамы Александры Андреевны, которая очень хорошо играла. И вот это семейное воспитание, когда ребенка застают в застекленной галерее маленькие квадратные стеклышки, он играет свои внутренние музыкальные фантазии так, что разбивается одно из стекол, а ему всего лишь пятый год. И реакция родителей очень нестандартная. Они тут же приглашают учительницу музыки. И вот. В это же время Чайковский страшно обижается, что к старшему брату Коле пригласили учительницу, француженку Фанни Дюрбах. И еще крестный приходит, занимается законом Божьим, русской словесностью. А ему еще рано учиться, он маленький, ему 4 года. И он начинает горько плакать. И так горько, что Александра Андреевна сразу разрешает ему учиться.
Вы уже не раз упомянули маму, да? Петра Ильича Чайковского. Знаете, это такая для каждого, наверное, человека важная тема — мама. Но вот если я не ошибаюсь, в письмах как раз к Надежде Филаретовне фон Мек, если это верная цитата мной найденная, есть такое размышление Петра Ильича, и оно как раз-таки, там упоминается мама, но оно как раз-таки к нашей теме вот о духовном пути композитора. Цитата такая. «В результате всех моих рассуждений, — пишет Чайковский, — я пришел к убеждению, что вечной жизни нет. Но убеждение одно, а чувство и инстинкт другое. Отрицая вечную жизнь, я вместе с тем с негодованием отвергаю чудовищную мысль, что моя мать исчезла навсегда, и что уж никогда мне не придется сказать ей, что и после 23 лет разлуки я все так же люблю ее». Такая цитата. Я хотел бы к Денису Андреевичу обратиться. Вот с одной стороны, мы говорим о духовном пути, о вере. С другой стороны, человек, уже будучи в зрелом возрасте, четко в себе самом видит некое раздвоение, некое непримиримое противоречие, которое предстоит, наверное, как-то примирить в сердце. Но вот не верит человек в вечную жизнь, с одной стороны, а с другой стороны, внутренне понимает, что она есть. Это что такое за черта личности?
Константин, я думаю, каждый радиослушатель может вспомнить какие-то свои размышления в жизни, и когда похожие на подобные, и он может вспомнить, что это было с ним 20 лет назад, 30 лет назад, 10 лет назад или полгода назад. Всякие мысли, они привязаны к моменту во времени и к тем обстоятельствам, которые в это время в жизни происходят. И человек, ну, так устроен, что он мало людей, ну, кроме, может быть, монахов, которые постоянно сконцентрированы на одной теме, в одинаковой степени глубоки в каких-то мыслях, в каком-то внимании или в вере в данном случае. Поэтому вот подобная цитата...
Но она, начнем с того, она верная, это не...
Она верная цитата.
Там, не ошибка какая-то.
Нет, это не ошибка, но здесь вот Константин...
Она подтверждена исследователями, то есть вам она знакома?
Конечно, это все в архивах музея Клинского находится, в подлинниках, которые хранились у нас в семье. И перед войной, после репрессии сына Надежды Флоретовны, моего прапрадеда, ну, так, всякими путями, в общем, это попало в музей. И, слава богу, что это все сохранилось. Но я, Константин, что хотел бы пояснить на ваш ответ? Что чем больше мы будем читать эту переписку и переписку с другими близкими людьми Петру Ильичу, тем больше разных мнений об одном и том же вопросе мы будем встречать. Потому что жизнь, она долгая, событий в ней много, и у Петра Ильича, если вы поищете в той же переписке, она, кстати, состоит из 1200 с лишним писем, это самое большое эпистолярное наследие вообще в истории России, мы увидим И это очень четко Галина Степановна отслеживается в книге «Духовный путь Чайковского». Как внутренний мир Чайковского с его взрослением и как христианина, и как мирянина, и как композитора, музыканта, он менялся. И как какие-то трагические события в его жизни отражались на его понимании веры, на его понимание его личности в миру. И это он обсуждает очень глубоко с Надеждой Филаретовной, потому как, ну так, волею судеб оказалось, что у них было, наверное, может быть, самое глубокое доверие во взрослом возрасте друг к другу, и их переписка, она вот очень откровенная. И тому есть много подтверждений на тему религиозности, очень много там у них обсуждений, и они меняются года от года. В общем-то, так, как у нас у всех, наверное, в жизни бывает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Денис Андреевич фон Мек, исследователь жизни и творчества Чайковского, потомок родов Чайковского и фон Мек, основатель благотворительного фонда имени Надежды Филаретовны фон Мек, и Галина Степановна Сиско, старший научный сотрудник и методист Дома-музея Чайковского в Клину, автор книги «Духовный путь Чайковского», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот важная, мне кажется, очень вещь прозвучала, что человек менялся в том числе и какой-то вектор религиозного и духовного поиска у Чайковского, и связано это было, помимо того, что все мы меняемся и проходим в жизни это, видимо, с какими-то конкретными событиями. Вот какие, на ваш взгляд, Галина Степановна, самые главные такие вехи, этапы вот в этом духовном пути Чайковского?
Безусловно.
Помимо детства, о котором вы рассказали.
Помимо детства, вы знаете, мне хочется еще, прежде чем расставлять вехи, дополнить к высказыванию Дениса Андреевича еще один очень существенный момент. Чайковский всю жизнь писал письма. С 8-летнего возраста до последних дней, 21 октября 1993 года он написал последнее письмо, 25-го его не стало. 5500 писем Чайковского известно. В середине 20 века они были опубликованы, и это самое роскошное жизнеописание Чайковского, сделанное его собственной рукой, корреспондентов не счесть. Творческая щедрость автора непостижима. Об одних и тех же событиях, одним и тем же самым разным людям он пишет самые разные письма в один и тот же день. Вот это, конечно, очень интересно. И такая трепетность, она была возвращена в семье Чайковских. Рождаются близнецы Анатолий и Модест. Один из них станет основателем музея. Чайковский в это время учится в училище правоведения. А почему в училище правоведения? А потому что там самые лучшие учителя музыки. В Петербурге во всех учебных заведениях музыка – обязательный предмет. До консерватории еще полтора десятка лет. И Чайковский в каждом письме любимым папашеньке, мамашеньке обращается с такими словами: «Целую ваши ручки и ножки, прошу вашего родительского благословения, поцелуйте за меня этих ангельчиков, этих херувимов Толю и Модю». То есть детей, которые родились на его глазах, это не всегда самое приятное такое внешнее событие, он называет ангельчиками, херувимами. Он один из старших братьев в семье. Он потом, после смерти Александры Андреевны, которая наступит в 1854 году, ему будет 14 лет, а малышам-близнецам по 4 года, через некоторое время он возьмет на себя заботы о них, чтобы, как он писал Надежде Филаретовне, попытаться заменить им ласки матери, которых они, по счастью, я подчеркиваю это слово, не помнили. А ведь Александра Андреевна, ласки ее были очень своеобразны. Илья Петрович не пропускал ни одного малыша, чтобы не погладить по головке, не поцеловать в щечку, не посадить на ручки. Александра Андреевна этого никогда не делала. У нее всегда было расстояние, но благосклонный взгляд, радость матери по поводу того, что что-то получилось достойно и правильно, и хорошо, было всегда лучшей наградой.
С каким теплом о маме пишет Чайковский.
Да.
Понятно, что там была какая-то любовь, которая, видимо, даже через дистанцию передавалась.
С негодованием отвергаю чудовищную мысль, что такой прекрасный человек, как моя мать, исчезла навсегда. И после долгих лет разлуки я не смогу сказать ей, что по-прежнему люблю ее. Эти вехи были, безусловно. Ну, самое первое — это появление отца Василия Блинова в новом качестве в доме. Он преподает русскую словесность и закон Божий, а в это время Фаня французский, немецкий, арифметика, география, история. И он первый ученик, его любят больше всего, он лучше всех, что совершенно естественно, в общем-то. И вот 7-летний ребенок начинает писать стихи. «О, ты, бессмертный Бог, Отец, спасаешь ты меня!» Первое в жизни двух стишей. Потом он пишет через некоторое время молитву для Господа на всю Россию. То есть в этом возрасте ребенок думает о том, что «Господи, будь всегда-всегда над святой моей Родиной». Слово «святой» пишет через букву «Е», но это не важно.
Ему простительно.
Да, естественно. Модест Ильич пишет, что наивность и некоторая уродливость сменяются умилением от потребности высказаться на такие глубокие темы. И эта потребность высказаться еще связана с тем, что он в том возрасте стучится не в ту дверь. Он пишет стихи. Стихи очень многие. Мамушкам, нянюшкам, на дни рождения, на именины, само собой разумеется. Но и какие-то очень глубокие размышления, переводы каких-то стихотворений. И среди них вдруг стихотворение «Смерть». О том, что добрый человек не боится смерти. Он знает, что душа его уйдет к Богу. Также и дети хорошие, умные, все они будут ангелами. Это совсем не взрослый ребенок. Или Фани рассказывает, читает книгу «Дети герои» своим воспитанникам, и особенно вдохновенно рассказывает историю Жанны Д'Арк. А она приехала из городка Монбельяр, неподалеку провинции Орлеан, ей Фани это все очень близко, и маленький Чайковский пишет стихотворение героине Франции, а потом он начинает писать на французском языке историю Жанны Д'Арк. Это все выливается в конце концов в оперу «Орлеанское дело».
Ну, смотрите, вы рассказываете сейчас именно о детстве, и это очень важно, потому что все мы родом из детства. Но вот я сразу к еще одной цитате, допустим, найденной из переписки с Надеждой Филаретовной обращаюсь, которая сильно контрастирует с тем, что вы рассказываете, и показывает, что человек и вправду был в пути. Вот он пишет: «Мы одинаково с вами плывем по безбрежному морю скептицизма, ища пристани и не находя ее». Действительно, человек уже в зрелом возрасте, Чайковский, это года, когда в европейской культуре, в русской культуре активно в умах людей расцветает позитивизм, атеизм, материализм, и Чайковский, видимо, естественно, и для себя эти вопросы ставит и осмысливает. Он сталкивается с этой культурой, он должен в ней найти свое место. Вот это настолько показывает, видимо, путь, пройденный от этой наивной, светлой, впитанной с любовью родителей детской религиозности, к какому-то уже осознанному выбору, осознанному решению, что такое вера, Бог и Церковь. Вот через эти, через это море скептицизма.
Море скептицизма возникло далеко не сразу. Был ужасный 1854 год. На глазах у детей в страшных мучениях скончалась Александра Андреевна. Это прозвучит потом в последней симфонии Чайковского. Начинается разработка обвалом всего, что только что было. Умиротворение, любовь, ласка, свет, сияние, музыки. И вдруг страшный грохот и со святыми упокой. Звучит. Вот после этого, ну, мужское закрытое учебное заведение, муштра, телесное наказание на показ.
Это училище правоведения, да?
Это училище правоведения. С одной стороны, самое престижное учебное заведение в Петербурге, самые лучшие учителя музыки, учатся сливки общества, самые лучшие мальчики из самых лучших семей. Кстати, в училище правоведения среди учителей Чайковского был очень хороший педагог Гавриил Якимович Ломакин, хормейстер, дирижер, который доверял Чайковскому во время архиерейской службы регендовать училищным хором. Вот был такой момент, очень приятный, так что Чайковский чувствовал себя как рыба в воде, его приучили читать Священное Писание с детских лет.
Ведь ну и смерть матери стала каким-то важным таким, ну, толчком к какому-то новому осмыслению веры.
Вы знаете, не новое осмысление.
Или к продолжению осмысления.
Нет, не продолжение, наоборот, все оборвалось. Все оборвалось, все разрушилось.
Что обида на Бога была?
Он ни разу не высказал эту обиду. Он только начал иногда иронизировать по поводу прежде освященных и после освященных обеден. Вот вдруг мелькает такое подхихикивание. И в этом нету цинизма. В этом есть какое-то школярство. Знаете, он не верит, но он не говорит об этом впрямую. Это, ну... еще очень невзрослый человек и очень воспитанный. Вот это было прекрасно, конечно. И потом было 12 лет службы в Московской консерватории, где было все что угодно. Москва ему сразу не понравилась. После Петербурга она показалась ему, ну, такой... очень много безделья, очень много разговоров, очень много едят, пьют и все такое прочее. Это все у Чайковского очень забавно выглядит в его письмах вместе с рассуждениями и вместе с огромным количеством уроков, обязанностей, когда нету ни одного учебника. Он пишет первый учебник по гармонии, причем пишет в том числе для церковных певчих в цифаутных ключах.
Денис Андреевич, да, вот
а я хотел попросить Галину Степановну, если можно, вот, Константин, вы обратили внимание, что Галина Степановна все про детство, про юность, а давайте вспомним еще какие-то жизненные моменты Петра Ильича, которые его углубили в вере, когда он задумался, а что же будет после? Это, например, когда умер его ближайший товарищ, друг, его директор, который пригласил в консерваторию, Николай Григорьевич Рубинштейн. Что было с Петром Ильичем, когда он потерял этого друга, как он переключил свое внимание и понимание.
Вообще, мне хочется сказать еще один момент, но, может быть, потом позже, об одном моменте. Дело в том, что в 1978 году Чайковский ведь пережил потрясение. Потрясение и почувствовал на себе заботу провидения в лице именно Надежды Филаретовны фон Мак, которая вот накануне этой катастрофы внутренней, душевной, но, к счастью, не духовной и не творческой, она оказалась рядом.
Катастрофа, вы
имеете в виду? Катастрофа – это страшно неудачная женитьба, которую Чайковский называл ужасной раной и совершенно не выносил воспоминаний о ней, и мы в музее предпочитаем эту рану не бередить. Вот после этого, представляя свою новоиспеченную супругу Илье Петровичу, который жил в Петербурге, Чайковский вдруг, оставшись один, повернулся и пошел в Исаакиевский собор. И, находясь там, почувствовал очень сильную потребность в молитве. Это он писал братьям, если я не ошибаюсь. И вот тогда особенно интенсивной стала переписка с Надеждой Филаретовной, которая, знакомясь с ним, задавала самые разные вопросы, очень глубокие, не только о семье, о друзьях, о музыкантах, но и мировоззренческие. Не зря же он ей стал писать, что мы с вами вместе плывем по безбрежному морю скептицизма, но убеждение одно, а инстинкт совсем другое. Вот. И у него появился очень хороший друг, который, может быть, отчасти закрыл эту пустоту, появившуюся в 14 лет, потому что, ну, мать огромного семейства, вдова, очень серьезная женщина, музыкант, пусть и любитель. Это же великолепно. Чайковский пишет скрипичный концерт, а она его дома у себя играет.
Вот, приятно, да, должно быть.
Очень, очень приятно.
Играет на чем?
На скрипке. На скрипке играет. Ее отец был скрипач-любитель, Филарет Фроловской.
Ну, сейчас после маленькой паузы обратимся, собственно говоря, к теме о том, о чем Денис Андреевич сказал, о потере друга Николая Рубинштейна, и о том, каким образом это отразилось на духовном пути Чайковского, о котором мы сегодня говорим, в связи с выходом книги «Духовный путь Чайковского». У нас в гостях автор этой книги Галина Степановна Сиско, старший научный сотрудник и методист Дома-музея Петра Ильича Чайковского в Клину, и Денис Андреевич фон Мек, исследователь жизни и творчества Петра Ильича Чайковского, потомок родов Чайковского и фон Мек, и основатель благотворительного фонда имени Надежды Филаретовны фон Мек. В студии Константин Мацан, мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».